Петрович выбрал из своего рыбацкого набора финскую блесну воблер. Друзья привезли неделю назад в подарок на день рождения. Это была крупная рыбка с двумя острыми тройниками на брюшке и хвостике, с черной спинкой, пятнистыми блестящими боками. Потянешь в воде, словно раненая плотичка на ходу. Поменял в катушке леску на крепкий плетеный шнур. Щука – противник достойный, тут основательность нужна. Перед забросом Строев встал. Двухместная лодка с надувным дном это позволяло. На озере ранним утром спокойно, а закидывать спиннинг стоя – одно удовольствие, каждый подтвердит. Солнце еще не коснулось горизонта. Седые сумерки на короткое время хозяйничали в этом уголке природы, окунувшемся с головой в сладкую пору белых северных ночей. Федор Петрович взял спиннинг в правую руку, левой перекинул фиксирующую дужку в свободное положение. Короткий боковой взмах, и блесна летит точно в чистое окошко среди высокого тростника. В том месте, куда только что приводнилась рыбка, по глади пошли круги. Он стал плавно вращать рукоятку катушки, как вдруг шнур натянулся и застыл. Зацеп. Не было никаких сомнений, что это крупный топляк или коряга. Когда случается настоящая поклевка или крючок задевает за траву, всегда чувствуется – шнур ходит, а тут намертво встал. Не беда, придется подгрести на лодке и отцепить тройник. 2 минут не пройдет, можно даже для интереса время засечь. Командирские показывали 2 часа ночи. Неожиданно удилище согнулось крутой дугой, катушка пискляво затрещала тормозом. Что-то, остановившее в глубине блесну, ожило и настойчиво потянуло за собой шнур. Щука. Огромная. Попалась. Плетенка продолжала уходить в темную предрассветную воду. Майор сделал потуже тормоз катушки, чтобы рыбине требовалось больше усилий на перетягивание. Ничего. Если нормально заглотила блесну, никуда не уйдет. Эту плетенку буксиром не порвать. Главное – успокоиться и не торопиться. Не спешить, как заклинание повторял он. Измотать ее, утомить, перемудрить. Он принялся подкручивать катушку. Рывок, шнур заскользил прочь. Выждал 3 минуты, дал рыбе успокоиться. Опять сделал 2 витка. Рывок. Еще 2 метра ушло вглубь. Мельком глянул на часы. 3:30. 30 минут рыбина в ответ на попытку вымотать лесу стравливала ее 10 метров в свою пользу. Пока получалось не как в сказке, по щучьему велению, да не по емелиному хотению. Майор еще туже затянул тормоз. Попробовал мотать. Подалось. 1 метр выбрал. 3, 4. Глядь, в 70 метрах на поверхности образовалось волнение, словно какой-то чудовищный зверь выталкивал воду из глубины. Но ничего так и не появилось. Вместо этого лису опять сильно дернули и отвоеванные метры стравили с излишком. Между тем рыба стала утомляться. Это чувствовалось по всему. Она еще не показывалась, но выдергивать по многу шнур на себя уже не могла. Федор Петрович потихоньку выбирал слабину сразу, как только возможность представлялась. С каждым витком зеленого шнура, с каждым метром его, неизвестное чудище приближалось к своему концу. 15 метров от лодки краем скользнула черная спина с гигантским плавником. Толком не видно было, где эта спина начиналась, где заканчивалась. «Так вот ты какое, семозерское чудовище!» Петрович поправил очки на вспотевшем носу. Пока со щукой тягался, легкий незаметный ветерок отогнал лодку от берега. До рыбины оставалось 10 метров, но ее по-прежнему не было видно. Она шла глубиной. Строев не узнавал себя, не было азарта. Он лишь машинально выбирал и выбирал слабину. По телу плыл холодок. Предрассветные сумерки. Резиновая лодчонка, давно отслужившая свой век. 300 метров до берега. На себе неповоротливое подзябкое утро, рыбацкая одежда. И щука. Огромная щука размером с мореный топляк, для которой озеро – родная стихия. Он догадался, что никакого ветерка не было вовсе. Все это время лодку в открытое озеро тащила за собой рыбина. Федор ухватился за шнур и крутанул несколько витков вокруг рукава фуфайки. Пытаться удержать такого черта удилищем из хрупкого стекловолокна было безумством. Вдруг хрустальная зеленоватая вода заклокотала и совсем рядом смиренно всплыла, будто малая подводная лодка, старая щука, длиной под 2 метра. Из приоткрытой зубастой пасти ее торчала наружу половинка блесны. Такую громадину с очком не возьмешь. Как грузить ее в лодку? Лениво шевеля хвостом и плавниками, щука внимательно разглядывала Петровича. Ее черные немигающие глаза с ярким желтым ободком по краю смотрели тяжело и угрюмо. Верхняя челюсть напоминала блестящий черный капот от Победы. На хребте грязно-зеленым бархатом рос мох. Щука давала себя рассмотреть и при этом наслаждалась смятением врага. Дыхание ее было спокойным, движения плавными, упруго размеренными. Что-то не чувствовалось в ней устали. Майор парализованно стоял на полусогнутых ногах. Левой дрожащей рукой он придерживал, словно протез, правую руку с намотанным шнуром. Широко раскрытые глаза его в ужасе глядели в медленно открывающуюся пасть северного крокодила. Он догадался, что произойдет в следующий момент. Он все понял и знал, что исправить уже ничего нельзя. Эти мысли принеслись вперемешку с воздушными пузырьками кипящей воды после того, как хищник тяжелой торпедой двинулся вперед, занырнул под лодку, играючи опрокинул ее и увлек в свою стихию Строева. Постреливали редкие еловые угольки из костра. Старик продолжал. Я пока с одной сеткой возился, пока с другой, время-то шло. Причаливает моя, вся испуганная. Федор утонул. Я ей: «Че ты мелешь, дура, какой утонул?» Клава перебила. Главное, я сама слышала, как он звал меня, а плавать-то не умею, да и далеко, темно, страшно. Мы с ней стали обшаривать губы, кричать, нашли его лодку, перевернутая, самого нет. Что с ним случилось, непонятно, такой спортивный, и до берега не так далеко. Попробовали блесну кидать, может, зацепим, тоже никак. Жену разбудили, Валентину, ей сказали. Ой, в общем, такое дело. Клава теребила в пальцах матерчатую тесьму и сосредоточенно слушала мужа, всматриваясь в сполохи пламени. Что делать? Я на машину в Весейлу, это ближайшее село, к участковому. Дни выходные, он под датой, но делать-то что-то нужно. Я так, мол, и так, помогите найти. А он: «Это озеро в наш район не входит. Тебе нужно заявлять в Суоярский райотдел». Говорю: «Так позвоните туда». «А мне зачем?» Я и уговаривал, и денег на бутылку давал. Нет, и все. Говорю: «Вы хоть запишите». «Ни в какую». Николай Иванович достал алюминиевый портсигар, поддел пальцем Беломорину, вытащил из костра горящий сучок, прикурил. «Делать нечего. Думаю, нужно кошкой пробовать». Нашел у мужиков в совхозном гараже проволоки, пятерки и назад к бабам. Сделали крюк, веревку к нему покрепче и давай с его женой кидать по кругу в том месте, где лодку нашли. В одну сторону, в другую. Слышу: «Есть». Подтягиваю. Он как на корточках сидит. Спина прямая, руки вперед, будто обнял кого. Иванович, не докурив, смял папиросину, поднялся и, слегка пригнув ноги в коленях, показал позу утопленника. Даже очечки не слетели. Видно, сразу затих. Может, сердце? Мы его в лодку. Куда там? Пришлось зацепить покрепче и на буксире до берега. Мотор завел и на малых. Жена его в лодке воет, моя тут ревет. К берегу-то стал править, здесь мелко. Мотор заглушил. Веревку сколько мог размотал, подгреб к берегу. Дальше нужно тащить. Вылез по пояс в воду, Валентина лодку сама причалила. Попробовал тянуть? Не смогаю. Тяжелый черт. Бабы ко мне на помощь, втроем его вот сюда. Николай Иванович повернулся к берегу, припоминая подробности. После некоторой паузы поднял правую руку вверх и отрубил по воздуху. Вот здесь вытаскивали, да, мать? Ты про блесну-то расскажи, напомнила супруга. Да, точно, вытаскиваем, смотрим. У него на правой руке шнур рыболовный намотан. Начал выбирать. Вертлюжок, кольцо на месте. А блесна наполовину перекушена, как кто клещами ее пополам. Ну вот, значит, усадили его в их машину, я за руль, он рядом, бабы на нашей, моя за рулем. Еду, самого оторопь берет. На улице жарище, градусов 30, а рядом-то и холодом от него веет, таким нехорошим. Приехали в морг, в райцентр. Не берут, документы требуют. Ты же знаешь, сейчас не до людей. Подаю паспорт. О, так у него прописка не наша, не возьмем. Ё-майор, мне что говорю, у себя его прописать? Идите и сами с ним договаривайтесь, выскочил в сердцах. Сам Валентине, тебя зовут. Та, знай, голосит, не смолкая, вся на корвалоле. Моя хотела проводить. Сиди, говорю, без тебя управятся. Дождался, пока за Валентиной дверь закрылась, сел в машину и ходу. Николай Иванович довольно рассмеялся. Буду я еще с ними спорить. Он встал, размял затекшие суставы, посмотрел на озерную гладь. Над озером ровной дымкой стелился туман. Летняя ночь, как заячий хрен, короткая. «Ну вот при людях-то», — упрекнула Клава. «Другого сравнения у тебя, конечно же, нету». «С каких это пор, заяц, матерное слово?» В тростнике раздался всплеск. Кольцами по воде пошли, затухая круги. Вон щука жорится. Она хватает ту рыбешку, что помелче. А мы — ее и друг друга. Над лесом, где подтягивалось к горизонту солнце, ярко заолело. Воздух становился светлым и прозрачным. Туман над водой рассеивался. Все вокруг, умытое росой, заискрилось, засверкало. Солнце, выглянув из-за дальнего леса, бросило на зеркальную поверхность яркий золотой мазок. Какая-то птица завела возню в камышах. Потеплело. Комары выпили еще по одной капле нашей крови на посошок. Недружно затянули песню лесные птахи, выражая свое восхищение новым днем, восхваляя трелями дивное устройство жизни. Им неведом иной мир. Они поют, потому что любят мир этот. Любят таким, какой он есть. И делают своим пением его еще краше. Карелия, Петрозаводск, 2007 год. Примечание. В рассказе процитированы строки из стихотворения Дмитрия Горбова «Когда бы знать».